Утром Льюис проснулся со смешанным чувством. Он отлично провел прошлый вечер, но все эти загадки и тайны то и дело вклинивались в счастливую картину. Мальчик оделся, спустился по лестнице и застал дядю Джонатана и миссис Циверман за завтраком. Она, видимо, приходила готовить каждое утро. Судя по всему, повар из дяди Джонатана был никудышный. Ну, Льюиса-то это не смущало. Мальчик сел за стол и принялся за сосиски и блинчики, а вскоре уже раздумывал, на что потратить те 3 недели свободного времени, которые остались до школы. Совсем скоро он выяснит, что 3 недели — слишком короткий срок, чтобы как следует изучить Нью-Зибиди и дом номер 100 на Хай-стрит. За это время он едва успеет начать. Во-первых, город был чудесный, как раз такой, в котором Льюис всегда хотел жить. Раньше в Висконсине мальчику казалось, будто его городок построили буквально вчера. Дома все были одинакового размера и вида, а по центральной улице тянулись ряды баров и заправок. В Нью-Зибиде все было совсем не так. Тут и там высились искусно украшенные старые дома. И даже обыкновенные белые домишки с аккуратным крылечком чем-нибудь да отличались — витражным окном или букетиком литых цветов вместо флюгера. Казалось, за каждой дверью таятся секреты. Иногда Джонатан брал Льюиса с собой на прогулку, но чаще мальчик отправлялся изучать закоулки городка в одиночку. Временами он прогуливался по Мейн-стрит и разглядывал нарядные ложные фасады магазинов. В одном из домов на верхнем этаже располагался заброшенный оперный зал. Джонатан как-то сказал, что там до сих пор стоят старые декорации, которые подпирают коробки с шоколадками и 5-центовые планшеты. Улица Мейн-стрит заканчивалась каменным мольбертом, монументом в память о жертвах гражданской войны. На каждом его сочленении углу был изображен солдат или моряк, грозящий мушкетом, мечом, банником для чистки пушек или гарпуном своему врагу. Там, где на мольберте обычно располагается холст, были выгравированы имена жителей округа Капернаум, погибших в те неспокойные дни. Рядом с памятником стояла невысокая каменная арка, дополнение к монументу, на которую гравировщики нанесли имена, не уместившиеся на мольберте. Дедушка Джонатана воевал в составе 5-го мичиганского отряда копейщиков, и дядя помнил тьму историй о его похождениях. Что до дома номер 100, он был так же великолепен, как и город, при этом странным и немного пугающим. В доме располагалась масса комнат, которые стоило изучить. Не самые впечатляющие верхние гостиные, более интересные задние спальни, гардеробы, игровые и обычные комнаты. Некоторые пустовали, покрытые толстым слоем пыли, другие под завязку были набиты старинной мебелью, столами с мраморными столешницами, скрипучими мягкими креслами на колесиках, со спинок которых свисали салфетки, и даже чучелами куропаток под высокими стеклянными колпаками. В каждой комнате было по камину, облицованному мрамором в тон интерьера, где-то похожему на сыр дорблю, где-то на ванильное мороженое с шоколадными прожилками, где на зеленое мыло или сливочную помадку. Однажды днем, поднимаясь по черной лестнице в южном крыле дома, Льюис обратил внимание на витражное окно в стене у одного из пролетов. В доме витражей было много, они украшали вот такие подсобные лестницы, тупики коридоров или ванны, в которые никто давно не заходил. Иногда их можно было найти даже на потолке. Льюис уже видел это окно. Точнее, он видел другое окно в том же месте, где сейчас красовался витраж, поэтому-то мальчик и остановился. То другое окно Льюис хорошо запомнил. Большой овальный контур, а в нем томатно-красное солнце садится на морские воды цвета бутылочного стекла. Овальная рама осталась той же, но теперь цветные стеклышки изображали человека, выбегающего из чащи. Лес был сливово-фиолетовый, а трава изумрудно-зеленой. Небо нависало коричнево-красным, цвета полироли для мебели, покрывалом. Что же случилось с витражом? Неужели дядя Джонатан ходил по дому и менял их? Вот уж странно. Шкаф для верхней одежды тоже оказался предметом таинственным. Сначала Льюис не заметил в нем ничего необычного. Самый обыкновенный шкаф, высотой под 2 метра, зеркалом, крючками для пальто и шляп и ящиком для резиновых сапог. Но однажды Вешая плащ, Льюис глянул в зеркало и увидел ступенчатую пирамиду Майя в густых зеленых джунглях. Он знал, что это пирамида Майя, по своей коллекции слайдов, которые иногда рассматривал через очки бинокль. Только это изображение не было двухмерным, как на слайде. Льюису казалось, что можно протянуть руку сквозь стекло и потрогать лианы. С дерева на дерево перелетала яркая красная птичка с длинным хвостом. Пирамида подрагивала в слоях жаркого воздуха. Мальчик моргнул несколько раз и снова всмотрелся в зеркало. Там отражался лишь серый, непогожий день за окном. Мальчик долго размышлял о витражах и шкафе. Может, они волшебные? Он верил в волшебство, хотя ему и говорили, что его не существует. Однажды отец целый день объяснял, что привидения — это просто рентгеновские лучи, отраженные от далеких планет. Но Льюис упорствовал в своих убеждениях. А как же лампа Ладина на обороте карт дяди Джонатана и надпись «Общество волшебников графства Капернаум»? Он был уверен, что корень всех этих загадок — магия. А еще Льюис был уверен, что прежде чем приняться за тайну витражей, ему стоит разобраться с другой загадкой. Нужно выяснить, зачем дядя Джонатан каждую ночь бродит по дому с фонарем. Пока он разузнал только, что странные события его первой ночи в Нью-Зибиде регулярно повторялись. Каждую ночь, как часы пробьют 12, дядя Джонатан на цыпочках прокрадывался вниз, ходил по залам, проверял каждую комнату и запирал двери. Льюис слышал его шаги наверху, на третьем этаже, куда дядя почти не заходил днем. Затем Джонатан снова спускался и шарил по углам, то и дело натыкаясь на мебель. Может, он боялся воров? Тогда зачем бил кулаком по стенам? Сквозь стены они пробираются редко. Льюису было невтерпеж узнать, в чем секрет. И вот однажды, едва минула полночь, он тихо спустился с кровати на дощатый пол. Мальчик старался красться как можно тише, но слегка рассохшиеся доски все равно недовольно поскрипывали. Добраться до двери стоило ему немалых нервов. Несколько раз, вытерев потные ладошки о халат, Льюис медленно повернул ручку двери. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, он шагнул в темный коридор и зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Мальчишка наступил на торчащую из пола головку гвоздя. Было не больно, но Льюис боялся столбняка. Успокоившись, мальчик сделал еще один шаг и по стеночке начал спускаться в зал на первом этаже. Если вы подумали, что Льюис был не очень талантливым шпионом, то вы угадали. Примерно раз в третий, врезавшись в позолоченную картину и раму, он услышал, как дядя Джонатан зовет его из одной из дальних комнат.
«Это еще что такое, Льюис? Хватит тут играть Шерлока Холмса. Доктор Ватсон получился бы из тебя куда лучше. Иди-ка сюда. Я в спальне с зеленым камином».
Льюис порадовался, что его покрасневшее лицо не светится в темноте. Ну, или скорее тому, что Джонатан не злится. Мальчик двинулся по коридору и добрался до открытой двери. В темноте с фонарем в руке стоял Джонатан. Огонек плясал на каминной полке над часами, черными, как тьма, золотыми ручками, не дать не взять миниатюрный гроб.
«Доброй ночи, Льюис. Или скорее доброе утро. Не откажешься пройтись со мной?»
Голос Джонатана выдавал напряженность и волнение. Льюис немного подумал и, наконец, решился спросить. «Дядя Джонатан, что это ты делаешь?»
«Останавливаю часы. Днем здорово, когда они тикают по всему дому. А вот ночью мешают мне спать. Знаешь, как это бывает? Как капающая вода и прочее».
Продолжая тараторить, Джонатан повернул часы, просунул руку внутрь и остановил пухлый маятник. Затем знаком показал Льюису идти за ним и, нарочито бодро, раскачивая фонарем, двинулся в другую комнату. Льюис шел за мужчиной в полной растерянности. «Дядя Джонатан, а почему ты не включаешь свет?» Тот ответил не сразу. Тем же нервным тоном дядя неуверенно объяснил.
«Тут, Льюис, знаешь, в чем дело? Если вот так ходить и включать-выключать свет, что скажут соседи? И подумай, какие счета придут за электричество? Сейчас ведь приходится платить за целый час, даже если только на секундочку щелкнешь выключателем.